Есть тут одна тема в нашей недельной главе. Это 27 глава, стихи 15 и так далее. Это обращение Моше Рабейну к Всевышнему. Всевышний назначил ему смену. Смену. Это то, что Моше Рабейну знал, что его конец приближается. Не было секрета. Он умрет, то входит в Эрец-Исраэль, и нужен кто-то другой, кто его заменит. И он просит Всевышнего, я почту просто стих в оригинале, это 27 глава, 16 стих, «Ивкод адуиною лихей харухойс вихол басар ишо лейда». Тут есть много чего дальше еще. Почитайте сами, если разобраться. Знаете, в общем-то, как мы знаем в продолжении Танаха, что то, что делал Йошуа, в нем вложена обязанность, это действительно осуществить заповедь Всевышнего, вывести святую землю из скверны народов Кнаана и осветить ее, что там поселился святой народ. И мы видим, что это то, чем занимался Иешуа, когда он вошел в святую землю. Он воевал. Воевал. Делил землю. Тут написано очень интересная вещь. Моше Рабейну просит, чтобы Всевышний назначил ему замену, смену. И дальше он говорит о том, чтобы он, как он должен воевать и все прочее, все хорошо. Но начинает он не с этого начинает. Я прочитал этот стих. «Ивкод адуиною лихей гарухойс лехоль басар Иш аль-Гаида». То есть называется Всевышнего, это уникальное место. Может быть, еще есть, но я не помню сейчас. Наверное, если есть где-то, значит, это приводит в Бальтурим. Он не приводит, значит, я могу полагаться, что такое место больше нет. Такое выражение «Элюкей Рухот», буквально «Бог духов». То есть называется Всевышний Бог духов. Не имеется в виду Элокей-Рухот, северного ветра, восточного, западного. Рух имеется в виду. Иш-Рейда, почему именно Элокей-Рухот? Это объясняет Раши. Я просто прочитаю, объясню это Раши, вот немножко мы тему разовьем. Почему рассказано, когда Раши Элокей Рухот? Он объясняет, сказал Моше перед Всевышним, Рибоношер Олам, господин мира, известно тебе, что да то, что коле хад ве хад, что то, как видят вещи каждый из евреев, отличается друг от друга. Все они об этом говорится в Масехет Санедрин, в Мишне, когда предупреждают свидетелей, чтобы не обвинили безвинного, говорится, что каждый, он как вот, целый мир, нет ему замены, и не имеется в виду цвет волос и цвет глаз. Имеется в виду духовная сущность, которая проявляется также в свете волос, в свете глаз, но это имеется в виду не физические вещи. И вот говорит, обращается Моше Рабейну к Всевышнему, чтобы он действительно поставил над народом Израиля руководителя, чтобы он. Я просто раньше поцитирую, объясню его дословно. Шие совель коле хад вехад лефидарто. Что мог терпеть каждого из народа Израиля, это таким, как он есть. Таким, как он есть. О, ну, скажем так, это можно было понять очень просто. Думаю, что современные психологи, которые обучают людей, которые претендуют на какое-то лидерство в разных сферах, как надо себя себе вести, как надо уметь вести людей и так далее, и так далее. И это разумно, я говорю, что неразумно. Однако, давайте поймем, почему для этого Всевышний выбрал Иешуа? Чем занимался Иешуа до того, как он был поставлен вместо Моше Рабейну? Им сказано, что Иешуа нар ламиш бетоха ойль. Иешуа, он юноша, ему тогда было 56 лет, между прочим. 56 лет. Он юноша, который не отходит от шатра учения. Чем занимался Иешуа? Он занимался Торой. Он впитывал от Моше Рабейну всю Тору, которая только возможна. Казалось бы, почему надо именно такого человека поставить как полководца, как руководителя и так далее? Надо бы хоть человека какого-то попроще, терпеливого, умного. Конечно, все по Торе, но почему? Эта тема касается Рамбан. В своем комментарии на Риф Месехет Брахот. Это такая книга Рамбана, в которой он спорит с Рав Цхари ха-Леви, Баламойром. Называется «Мельхемет Ашем». Есть там 9 глава. В 9 главе Месехет Брахот есть такая тема, что какие брахот говорят. Сейчас есть очень интересная браха, там приводится. И один раз в жизни я благословил эту браху, когда человек видит собрание 60 ребот и 600 тысяч взрослых евреев. И слово браха «Бруха та Ашем, Элокейну Мелеха Олам, Хахама Разим», то есть мудрейшее, понимающее, скрытое, чтобы Всевышний понимает, что в сердцах каждого из них. Это место. Были, думаю, что два раза в моей жизни, может, даже больше, чем два собрания, когда там было 600 тысяч взрослых. И приводится в Гмаре вещь, поразительная вещь. Один великий мудрец убил другого великого мудреца и сказал на него эту браху. На одного человека, не на 100 тысяч. Он плохо кончил для человека. Кто-то сказал эту браху. Но что с ним скрывается за этим? Объясняет это Рамбан там на месте, в Мельхемет Ашем, что есть, назовем это так, есть индивидуальная душа. В чем проявляется индивидуальность? В том, что человек получает всю Тору через свое понимание. Его понимание отличается от понимания других. Понятно, все это в рамках Аллахи, никто не говорит, что надо, можно нарушать шаббат. Но нюансы и детали, у каждого есть свое понимание. Пишет Рамбан, есть понятие нешама клалит. Объемлющая душа, скажем так, вольно пересказать русский язык. Кто была такая душа? Это был Моше Рабейну. Есть мидраш, где говорится, что была одна женщина в Египте, которая родила 600 тысяч. Что имеется в виду, объясняет Рамбан, она родила Моше Рабейну. Это был эквивалентен 60 тысяч. То есть Моше Рабейну, его душа вмещала в себя понимание Торы, которое всех-всех евреев вместе взятых. И говорит Рамбан, именно это имел в виду Моше Рабейну здесь, в нашей главе, попросил, чтобы его сменил, чтобы поставил человека, который действительно сможет пойти вести народ Израиля, понимая их, нужна была тоже такая общая душа, Шишим Рибо, за зарез нужно 100 тысяч евреев, и это был Иешуа. Именно поэтому сказано, что в Пиркей Авот, в первой Мишне, Моше кибель Тора Месинай, Моше получил всю Тору с горы Синай и передал ее всю Иешуа. Иешуа мог принять на себя всю ценность Торы, которую получил Моше Рабейну. О, так у него была такая тоже общая душа. И поэтому есть Рамбан, чтобы такие души есть и в следующих поколениях. Человек может быть великим в Торе, потрясающим великим в Торе, но у него есть его, скажем так, его ниша, как говорят по-русски, его понимание Торы. И в этой нише он великий, но он своего соседа по скамье в Ешиве не поймет. Не поймет. У него нет. Вот другой характер понимания Торы. Идемте дальше. Мы уже говорили об этом в самом начале книги, нашей книги Бамидбар. Что в начале главы Бамидбар Моше Рабейну пересчитывает народ Израиля. И в нашей главе пересчитывает народ Израиля. И там говорится в начале нашей книги Бамидбар, что объясняет книга Зоар, как сказано, посчитать народ Израиля с 20 лет и старше, там есть такое слово «коль йоце цава», тот, кто выходит в армию. И объясняет книга Зоар, имеется в виду буквально воинство Торы, воинство Мишкана. Ценности народа Израиля – это те самые 600 тысяч евреев, которые получили Тору. Есть всеобъемлющие души, как это был Моше Рабейну, Йошуа бен Нун, есть частные, но все они вместе – наша задача – это научиться Моше Рабейну и Йошуа бен Нун. Народу Израиля ему нужно руководство, нужно управление. Давайте просто поймем замечательную вещь. Народ Израиля при выходе из Египта правил Моше. Он был одновременно и тот, кто передал Тору народу Израиля, тот учил, обучал Торе все народы Израиля, он также был царем. За ним был буквально в такой же категории был Йошуа. Йошуа был величайшим учеником Моше Рабейну, который передал Тору следующему поколению. Моше Рабейну были великие ученики. Это был Аарон, это были его сыновья, и далее и другие. Но только о Йошуа сказано, что Моше кибель Тора Месинай, Моше получил Тору из Синая, передал это Йошуа. А где остальные? Все они учились. Но Тора была передана Йошуа. А Йошуа передал дальше ее старейшинам, скиним. О! И тут есть очень принципиальная вещь. Я вернусь, это маленький пример. Мой великий учитель Рабби Везер Пирц, глава Ишива Тифрах, дай ему Бог много лет сил и здоровья, и дальше продолжать руководить своей Ишивой и всем еврейским народом. Это был очень такой интересный подход к управлению Ишивой. Он все вопросы, которые были в Ишиве, которые осталось, как будет выглядеть столовая, где что будет стоять, все решал он. Почему? Потому что в Ишиве все должно быть по Торе. По Торе. И у него была, действительно, у него была такая сила, называется «Да, Тора». Он раскрывал мнение Торы по каждому вопросу. По большому счету, так и только так должен руководить народ Израиля. И великие наши цари были величайшими мудрецами Торы. Это просто известные примеры. Давид Амелех, Шаул, Шлома Амелех, Хизкияу и были еще все те и другие. Потому что по большему счету народ Израиля, это называется Огой Кадош, святой народ, он должен управляться по Торе и только по Торе. И для этого нужны, чтобы его цари были носителями Торы. Я вам заодно сейчас объясню, почему Шмуэль Анави был против того, чтобы назначили царя. Потому что сам Шмуэль, он правил народом Израиля. Он был великим в Торе и был пророком. Но когда народ Израиля просил его назначить царя, он услышал, что они не хотят правления по Торе. Они хотят царя, который пошел воевать, как и другие народы. И поэтому, хотя в Торе записано, что назначить царя, Шмуэль очень-очень был недоволен просьбой народа Израиля, что не того царя они просили. А вот Давид был тем самым царем, этим сын был с помощью будет скорости Мелеха Машиах. Для того, чтобы вести народ Израиля всех вместе и вести каждого из в отдельности, нужно всеобъемлющее понимание Торы и понимание людей тоже. Но это невозможно без ценного понимания Торы. И тут требуется то, что мы называем Рамбан Нешама Клалит, буквально всеобъемлющая душа. Это было Моше Рабейну, это было Йошуа бен Нун. Чтобы и дальше это был, действительно, был такой переходной период, когда Израиль должен был выйти из пустыни и войти в Святую Землю. Это была не просто смена руководства, это была смена образа правления народа Израиля. И то, и другое должно было быть по Торе и только по Торе. И то же самое в каждом поколении. Что объяснить эту вещь? Мы скоро, где-то в июле уже, будем считать главы о судьях. Главы – это уж когда возникают спорные вопросы. Многие Израиля это поднимаются. Если на месте суды Торы не могут их решить, поднимаются в Иерусалим. Есть там великий Санедрин, великий суд Торы. И есть там большое правило. Мы обращаемся к мудрецам, которые есть в этом поколении. Расскажу очень интересную историю. Как-то спросили, был такой большой человек в Иерусалиме. Я его думаю, что я с ним как раз не пересекался. Но я знаю людей, которые хорошо его знали. Это был Симха Вассерман. Симха Вассерман был сына великого папы, великого Рахона Вассермана, который был главой Ишивы Бранович. И он погиб в 7-м форте в Ковно, спасив тем самым имя Всевышнего. Он очень большим мудрецом, когда у Хазаныша были какие-то сомнения о том, как вести себя в Эрец Исраэль, он обращался к нему с вопросами. Хазаныш, ни больше, ни меньше. Мы печатали много материалов в Бейрот, еще будем печатать. О, так вот, есть старая тема в Святой Земле, есть старые разногласия у праведных еврейских общин, надо ли участвовать в голосовании в Кнессет. Так как ни Кнессет, ни правительство, понятно, они не осуществляют то, что мы сейчас говорили, что народ Израиля должен правиться по Торе и только по Торе. Большая была разногласие между великими мудрецами Торы. И подход наших учителей был очень, очень простой. Нам послать представителей, которые должны спасти то, что можно. Мы не можем заставить всех жить по Торе, но спасти то, что можно, мы можем и обязаны. Это был подход, был другой подход. Не участвовали в этом никак. Это был великий Сатмарский Ребе. И были другие. Нет только Сатмарский Ребе. И вот спросили Раб Симху Вассермана, а что бы сказал его папа, великий Раб Рахонан Вассерман, по этому поводу? Что бы он сказал? Он подумал. Он сказал очень интересную вещь. Это не имеет никакого значения. Потому что в каждом поколении правление народа Израиля считается мудрецами того поколения. То, чтобы он придумал, что сказал, у папы нет никакого значения. Очень интересная вещь. Я вам это рассказываю историю, просто чтобы вы поняли, что в каждом поколении Всевышний назначает глав поколения, которые в первую очередь являются великими мудрецами Торы. Это просто парочку последних примеров. Раб Хаим Каневский с Хусой Ганалейну до чрезвычайного позднего возраста никогда не вмешивался ни в какие общественные дела. Всего не спрашивали. Как было нужно, как было необходимо, он стал адресом до вопроса, который он отвечал. Наши учителя, Рав Герш Эдельштейн, он был основателем Ишивы Понович, как ученик. Когда он женился, ему сказал Рав Испоновича, сядь возле преподавателя Торы, это называется Бемизрах, на восточной части, и что он остался во фраке после конца 7 дней пирства. Не было, так сказать, перерывом. И он стал там преподавать. Вот Рав Герш Эдельштейн практически всю свою жизнь, до 90 с чем-то лет, не вмешивался в никакие общественные дела. Что он делал? Он учился и преподавал. Когда мудрецы Торы сочли нужным, чтобы он взял на себя бремя какой-то общины, то Рабан Лепштейман и Хаим Каневский вызвали его, чтобы он взял на себя бремя управления народом Израиля по Торе. То же самое было с Рав Алешем. В общем, учился, отвечал на вопросы всю жизнь. Когда Рав Шах почувствовал, что у него уже нет физических, духовных сил, душевных сил нести бремя правления еврейским народом, он поехал к Рав Алешеву и, несмотря на протесты его жены Рав Алешева, не хотел, чтобы мужу мешали учиться, он взвалил на Рав Алешева бремя правления поколением вместе с Рав Штейманом. Что мы здесь видим? Это то, что мы сейчас говорили. Даже если мы не можем сейчас, помните, скоро сможем, не можем вернуть истинный почет народа Израиля, истинное достоинство, что народ Израиля управляется величайшими мудрецами Торы, то хотя бы преданную Торе общину надо, чтобы она управляла с великими в Торе. И тогда эти великие в Торе получат помощь свыше, понять каждого, кто с ними вопросы, понять все принципиальные темы, которые стоят на повестке дня в народе Израиля. И поэтому это, об этом говорится в книге Дворим, что надо прийти к Коэну, который будет в том поколении, потому что у каждого поколения есть свои те мудрецы, которые зная Тору, это просто, давайте поймите хорошо. Герш Эдельштейн учился с детства, вначале у папы. Папа был великим мудрецом Торы. Три брата, Рав Гершон, Рав Яков и Рав Шломо Эдельштейн. Все были великими в Торе. Папа был их учителем. Потом Рав Шмуэль Розовский, великий основатель Ишивы Понович, здесь вместе с Равом из Поновича. Он сумел уговорить их прийти в Ишиву. А Рав Герш Эдельштейн говорил папу, что отпустил его брата Рав Якова в Ишиву, там учиться лучше, чем дома. Хотя дома учились прекрасно. Учились они прочили при своем великом папе. Но в Ишиву это лучше. И после этой тяжких труб на Торе много-много десятков лет, тогда им подобает взять на себя бремя правления народом Израиля. То же самое это был Хазон Иш. До приезда в Эрец-Исраэль он всячески избегал принимать участие в общественных делах, пока в какой-то момент Хафец Хаим его не заставил. Чтобы он взял на себя какое-то бремя общественных дел, минимальное, но он взял что-то на себя, но очень скрыто. Никто почти еще не слышал о нем в Литве. Потому что правление Израиля должно осуществляться только через Тору и только через великих в Торе. Еще одна вещь по этому поводу. Есть тут две стороны. Одна сторона – это правление, принятие решений, а есть еще одна сторона – это обучение Торы, народа Израиля. Потому что народ Израиля мог жить по Торе, необходимо, чтобы он весь учился. И учился максимально глубоко, не просто слушал уроки, не просто того, а учил гмару серьезно, умел сам понять, по крайней мере, Гмара, Раши, Тосафот, чтобы приобрести понимание Торы. Без этого, это то, что нам Всевышний оставил в изгнании, это Вавилонский Талмуд, чтобы через него мы достоились понимания до Тора, мнения Торы. После этого, когда здесь вопросы спорные, мы можем спросить раввинов, можем спрашивать великих мудрецов, но необходимо... Поэтому есть тут, давайте просто поймем эту вещь. Моше Рабейну, в нем сочеталось несколько качеств. Тора называется Торат Моше. Моше обучал Торе весь народ Израиля. Он правил всеми, у него была точка зрения Тора во всех вещах. То же самое, если скажем, великие цари, они действительно поставили дело изучения Торы как надо, как необходимо. И Давид, и Шломо, и Хизкия были великими учителями Торы. И более того, говорится, «Лоя суршевет ма Иуда», это благословение Иуде, в конце главы Баяки, что его потомки останутся главами Ишив и в Вавилоне, и в Эрец-Исраэль. Через передачу Торы следующему поколению так есть наставление народа, чтобы он мог принять на себя правление Торой. Это, для этого надо, чтобы народ Израиля учился. Поэтому ишива – это не, так сказать, для избранных. Ишива – это для каждого еврея, что он проучился несколько лет, достигнув какого-то принципиального понимания Торы, а после этого каждого будет свой путь. Но есть этот минимум. Я имею в виду минимум не ликбеза, а минимум, который люди начинают учить гмару, раши, тосафот, надо еще после этого 6, 7, 8, 9 лет, 10 лет, чтобы он уже был человеком, который мог, чтобы у него было отношение к Дат Тора. И я вам хочу кончить этот урок замечательным местом. Это приводится в конце отдела Раби из Бриска, книги «Кругу великих». Есть она в Ешиве на полках по-русски. Там замечательное место, когда пришел автор книги Шома Лоренц. Он был очень великим человеком. Я с ним был знаком, он был очень непростым человеком. И он пришел плакаться Раву из Бриска, что он был тогда членом Кнессета, его это послал Хазон Иш, и он был человеком, который умудрился там не испортиться на 30 с чем-то лет нахождения. Это очень было непросто. Эта вещь известна всему народу Израиля, эта вещь. О, так вот, он пришел плакаться к рабу из Бриска о том, какой тяжелой ситуации, он хотел провести закон, запрещающий выращивание или продажу свинины в Святой Земле, запрет выращивания свиней. И вот его не, это закон так не приняли. Не приняли этот закон. И он был в отчаянии. Они боролись за какую-то минимальную еврейскую витрину Святой Земли. Какую-то минимальную витрину. Никто не... Так ему сказал об этом поводу Рав из Бриска следующую вещь. Это я... Нет под боком перевода, но я вам советую почитать это. Он пошел ему место в Торе, это касается книги Дворим, я, так сказать, дойдем туда, мы об этом поговорим, Бернедер. Там говорится о тяжелейшем опускании народа Израиля. Это тяжелейшее падение народа Израиля, мы видим сейчас. Я не знаю, что, например, в чем направляется эта вещь, это столько очевидное, что и вопрос, что с ним делать. Так Салман по этому поводу Рабби говорит следующую вещь. Когда Тора описывает падение еврейского народа, описывает падение. Дальше сказано, в атаке твули это шира, зои свилим, дает мне Исраэль. Сейчас напишите мне эту песню, имеется в виду вся Тора, и обучите народ Израиля. И говорит тут Рав из Бриска, что изучение Торы – это есть лекарство против всех падений. Даже когда придут к идолопоклонству и перестанут делать обрезание, Тора вернет народ Израиля к Всевышнему. Надо только нам заботиться, чтобы занимались Торой. И тогда нет причины для отчаяния. Почему это сейчас привел на нашем уроке? Объясню вам. Это еще одна причина, почему нужны всеобъемлющие души народа Израиля, которые будут вести наш народ. Потому что, чтобы обучать учеников, надо обучать его так, как он может воспринять. Для этого нужны великие в Торе, которые могут понимать души народа Израиля. Понятно, Всевышний в каждом поколении нам их выставляет, нам дает им людей, которые это могут сделать. А нам осталось только учиться и растить себя, чтобы могли каждый в своем месте нести Тору дальше. Всего хорошего.